все сожжения и жертв. Аминь.
А, да, от Марка, здесь 12-я, в первом стихе, он дал им притч там о винограднике. И написано, что тот человек все съел. И фактически в этом первом стихе он как-то придумал тот притч на основании того, что написано в Исаии, 6 главу, где то же самое написано, что Бог как, насадил виноградник и все сделал, чтобы это было бы очень плодотворное. Он все сделал, оградил, выкопал, точил, построил башню, чтобы это все отлично для плоды. So in verse 1 he gives a parable of the vineyard and he's repeating here what is in Isaiah chapter 6 exactly. And there it's added the detail that absolutely everything was done so that this vineyard would produce fruit. И если мы ничего не берем из нашего богослужения, кроме этого, это хорошо, если мы, по крайней мере, одно вспоминали бы в том, что Бог сделал все для нас в жизни, чтобы мы сможем иметь духовный плод перед Богом. А мы считаем, нет, если только у меня было бы лучше, скажем, квартира, лучше работу, лучше эту, то все было бы как-то лучше для меня. И я могу в духовном плане быть более плодотворным перед Богом. А Бог лучше знает, он все сделал точно то, что надо, чтобы у нас были бы плоды в духовном плане. If we take nothing else with us from this morning, I'd like us to take this simple lesson that God has done absolutely everything for us so that we might be spiritually fruitful. And he's created an environment in which we might flourish spiritually. And time and again we think, if only I had a better job, if only I had a different place to live, if only I had another partner, a different partner, or this, that, or the other, then I would be so much more spiritually fruitful. But this is not the case. God wants maximum fruit from us, and he has created an environment for us that will produce it. И постоянно мы как-то извиняем себе в том, что я не могу иметь вот столько духовных плодов из-за этого обстановки, из-за этого. Когда здесь, согласно тот притч, Бог все-таки сделал, чтобы мы сможем быть плодотворны перед Богом. So many times we excuse ourselves from our lack of fruitfulness on the basis of environment. That, well, you see, I can't be that spiritual because of this or because of that. And it is a very tough parable to take that he has done absolutely everything so that we might be fruitful. В втором стихе, и послал в свое время виноградарям, слугам. Но когда написано в свое время, это неудачный перевод. Это, в принципе, значит в сезоне. И это значит, что это уже время для плоды. Уже время. То есть до времени Иисуса. Это уже время. И урожай, это, видимо, какой-то символ о Царстве Божьем. So at the season, he sends a servant to the husbandman. So quite clearly, the harvest is intended to be a symbol of the kingdom of God. And it could have come well before the time of Jesus. И там сразу откроется немножко сложноватое понятие, что у Бога есть разные возможности. И столько было бы было возможно, что Царствие Божие раньше пришел, но не пришел. Из-за того, что Израиль, в принципе, не готов. Поэтому еще отправил слуги, еще. И, в конце концов, отправил сын, это тоже не получилось. Они могли бы принять сын, но опять они не сделали. То есть, есть разные такие вариантов. Бог в этом плане открыто в его намерениях и планах. So, you see that God is open. He had this plan, the whole thing could have come to fruition right quite early on in the human history. But the ministry of the prophets, each prophet, there was the possibility that he would have been given the fruit. And then when he sends the Son, there was, of course, the possibility that Israel had accepted Jesus as their Messiah, which is what, of course, he wanted, God wanted. But they didn't do that. And so God's purpose, his program, keeps on being delayed and it keeps being pushed back. It never fails, but it is rescheduled. Мы, конечно, хотим, чтобы все более черно-белое. We prefer everything more black and white. Но Бог так хочет, чтобы не настаивать человеку, делать то, что он не хочет, что он как-то в этом плане очень открыто. Ну, хорошо, вы это не хотите, мой программ все равно будет в конце концов исполниться. Ну ладно, я буду это как-то переложить немножко. Из-за того, что вы пока не готовы. So, as I say, it's not that his purpose fails, it is that it is rescheduled, and he has all these various possibilities in the timing of it all. И мы это тоже видим в нашей жизни, на личном масштабе. And you also see that in the working out of your own personal life. Если я так сделал, то такое будущее было бы. Я так сделал, и вот такое есть. И Бог знает все возможные будущие. If we had made this decision, then such and such future would have been. If we took that decision, such and such future would have been. But God knows all possible futures. И это тем более трагичнее тогда для Бога. Знать все возможные будущие. И видеть, как человечество вообще принимает такие плохие решения. And it's very tragic then to be God, seeing that he knows all possible futures and what could have been, and to see humanity time and again messing up what could have been for them. Почему это для нас особо горький, когда мы видим смерть молодой, ну, ребенок и так далее? Почему наши слезы, ну, побольше, посильнее, когда ребенок умирает, чем когда человек умирает уже 90? Почему? Потому что мы размышляем о том, что могли бы, то, что было бы. И это корм вот, нашей печальности и трагичности. Why do we weep more bitterly and harder over the death of a child than over the death of a 90-year-old? You weep the more because you think of what could have been and the future that might have been. Если Бог тогда знает все возможные будущие и видеть, как людей вообще это не хотят, это трагично. God, the God who knows all possible futures, all possible outcomes of human decision-making, all chains of possible eventuality, this makes for absolutely tragic situation for God this to behold on this earth. Поэтому, когда хоть один человек решает правильно, что да, допустим, я хочу креститься, я хочу вот с ним быть, я хочу решить для него, это тем более для него прелесть, это для него такое ободрение, что, ой, по крайней мере, я нашел хоть один, хотя он слабый человек, но он хочет, по крайней мере, двигаться, согласно моей программе, более-менее впереди. And so the God who looks down and sees that tragic situation, how much more does he rejoice when he sees at least one person who says, yes, in all my weakness, I say yes to your plan and program. I will go ahead with you. I will continue deciding for you. And I want to try to move ahead with you. This is a joy to God because it is seen in the context of the millions who stuff it all up, what could have been possible.
Итак, все эти слуги, которые он Бог отправил, видимо, говорится у этих пророков.
So all these servants that are sent are my servants, the prophets.
Итак, 6 стих. And so verse 6. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и это к ним, говоря, постыдятся сына моего.
He, at the final end, having one son, his well-beloved, he sends him unto them, saying, they will reverence my son.
Разве Иисус не придумал тот притч, чтобы мы чувствовали, что тот человек абсолютно наивен. Зачем он постоянно отправил слуг за слуг? И разве они уважали бы его сын? Конечно, нет. Jesus is creating a picture of naivety, that this person, why does he keep on sending these servants? Doesn't he surely know what's going to happen? And why ever would he think that they will reverence my son when they've done all this to his servants? Бог, конечно, в этом плане не наивно. God in one sense is not naive. Но разве Бог есть любовь? И разве любовь это не наивность? But God is love, and can you really say that love and naivety are not connected? Я считаю, что в одном плане любовь, суть любовь, любви заключается в том, что есть в какой-то мере наивность. Из-за страшной надежды. Любовь, вера и надежда. Мы знаем, как это связано вместе. And so I think that love and naivety are connected in the sense that love is love hopes, and faith, hope, and love are connected. То есть, если человек любит, кто? Он надеется, чтобы она, допустим, была бы моя, и у него есть вера в том, что это все получилось, она будет такая. So let's say a guy fancies a girl, and he loves that girl, and he has hopes in her, he has faith, he believes that his hopes will come true and she will be such and such a person to him. И в этом плане я считаю, что сразу, когда мы встречаем понятие, что Бог есть любовь, тогда Бог в этом плане сам себя ограничил немножко. So, you read that God is love and that God loves. Well, in that sense, he subjected himself, shall we say, to a certain degree of self-limitation. In that. Это не значит, что Бог не всемогущий. It doesn't mean that God is not almighty. It значит, что Бог есть любовь. It means that God is love. И видите, как у нас есть живое отношение с таким Богом. So you see, we have this live, two-way relationship with such a God. Бог, конечно, надеялся страшно, чтобы Израиль приняли бы Иисуса. God hoped to the end that Israel would accept Jesus. И тем более тогда распятие для Бога тем более ужасно. And this is why the rejection and crucifixion of the Lord was for God all the more awful. И это, видимо, об этом говорится, 8 стих. «Схватившие его убили и выбросили вон из виноградника». Наверное, говорится о том, что они распяли Иисуса за пределах Иерусалима. So they took him, killed him, cast him out of the vineyard. Could be talking about Jesus being crucified outside the city limits of Jerusalem. Но тут понятие о том, что если любишь, ты как-то становишься немножко наивно. Для меня это объясняется прекрасно. Зачем Иисус в одном плане предзнал об Юде Искариоте от самого начала? Но и тоже это как-то шок для него, он как-то верил, надеялся на Иуду Искариота. And this whole thing about love and naivety, I think it explains to me why the Lord Jesus knew from the beginning who should betray him, about Judas Iscariot, and yet my own familiar friend in whom I trusted, the shock of the betrayal. And that, I think, is perfectly normal and understandable. It's not for me contradiction at all. It's what you would expect. If you love, and that hope and naivety, which is part of love, comes to the fore. 7 стих продолжает эту тему, что в Библии как-то откроется много человеческой психологии. I think verse 7 also continues revealing human psychology to us for what it is. Said мой стих, они сказали, вот, это наследник. Пойдем, убьем его. Это то же самое слово, которое в Септуагинте, то, что братья Иосифа использовали, когда они видели, что Иосиф приближался к ним. These are the very words in verse 7 from the Septuagint version of how what a brother said as they saw Joseph coming towards him. It was a type of Jesus. The point is, я имел в виду, что они узнали, что Иисус на самом деле наследник. My point is that they recognized Jesus for who he was. This is the heir. Но потом, когда они его убили, это видимо, что они уже не верили, что это Сын Божий. And yet, of course, when they finally killed him, they were persuading themselves that this is, of course, not the Son of God. И получается тогда, что они на одном уровне узнали, что Иисус есть Сын Божий. И он сам это сказал, вы знаете, кто я. В другом плане они не поняли. This is why in one sense Israel did know who Jesus was. Jesus says this to them, you know who I am and whence I came. In another sense they did not. Так как мы сможем кое-что знать и тоже не знать. Just like we can in one sense know and yet not know. И почему они думали, что наследство будет наше, если убьем его? Why do they think, if we kill him, the inheritance shall be ours? Они как-то думали, что сам хозяин, видимо, умер. It's clear that they thought that the owner had died. И мы сможем и тоже думать, что фактически Бог как-то умер, что он как-то неактивно, как-то очень далеко от нас, когда нет. And we also can get this sense of the death of God, that God is somehow not around. And, of course, he is. И 9 стих. Придет и предаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другим. So what will happen? The Lord of the vineyard shall come and destroy the husbandmen and will give the vineyard unto others. Значит, что Бог дал нам работать для Него. Это не просто пассивный вопрос, как там принимать, но и тоже работать. And so God has given us work to do. And it is not a case of just accepting Christ. This parable brings out the idea that we are called to work. И, кстати, написано, он придет и предаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другим. Это понятно, что это отдаст виноградник другим, значит, что Бог как-то дал виноградник к язычникам после смерти Иисуса. Giving the vineyard unto others is quite clearly, I think, the giving of God's work to the Gentiles after the Jews have killed Jesus. Но написано, что он придет, предаст смерти виноградаре, и после этого отдаст виноградник другим. But it says that he will come and destroy their husbandmen, the Jews, and then he gives it to the Gentiles. И, наверное, думаем, что это исполнился 70-й год нашего эры, когда Бог на руках римского власти уничтожал Иерусалим. And it's tempting to think that that was fulfilled in AD 70, when God, through the Romans, destroyed Jerusalem. Ну не так, but I don't think so. Потому что этих людей, которые убили Иисуса, они были, ну что, за 30 лет, наверное, они не такие молодые. Those people who killed Jesus were at least 30 years old. Вроде они 40. Probably they were at least 40 years old. И это, ну, в первом веке среднее ожидание жизни было где-то 35 лет для мужчины. And the average life expectancy in first century Palestine was about 35 years. Итак, большинство тех, которые убили Иисуса, они умерли спокойно до 70-м году нашего эры. Majority of the people involved in killing Jesus died peacefully in their beds well before AD 70. Почему? Почему Бог им не сразу убил? Почему он не пришел и вообще предал им смерти? Why then did God not come after they killed his son and destroyed him? Ну, это то, что Иисус, ну, представил, предлагал, что это было бы Jesus clearly expected this to happen, that God was going to openly intervene and judge the people who were going to crucify him. Но это не случилось. Не значит, что суд не будет. Суд будет. Но последний день, когда он придет. It doesn't mean that judgment for those guys will not be, but it will be when Jesus comes back and they're resurrected and condemned. Почему тогда? Бог не сразу поступал. И несколько раз Иисус это сказал, что ваше поколение будет страдать из-за того, что вы будете мне распять. Why didn't the people who crucified Jesus get punished immediately? Especially several times, Jesus says that this generation shall be punished for what you are doing, and it didn't happen. Петр это что-то объяснил, которое Петра 3, 2 Peter 3, you get the explanation, что Бог хотел судить, но он это не сделал, потому что он надеялся на их покаяние. 2 Peter 3 says that yes, God did intend to judge, but he delayed it because he hoped against hope even then for their repentance. Так видите, в одну сторону был гнев Божий, хотел им судить. So on one hand there was the anger of God, the wrath of God, wanting to judge the people who killed his son. Но на другом сторону было его желание видеть своих покаяния. И он поэтому для этого подождал и отложил суд. And on the other hand, there was God's desire for their repentance, and because of that, he deferred the judgment, deferred it. То есть его милость, его желание для покаяния получилось сильнее, чем, конечно, его гнев и желание судить. So, in the end, his desire for human repentance and salvation was stronger than his desire and feeling to judge people who definitely needed judging. Из-за этого мы сможем спокойнее чувствовать, что его желание мне спасать гораздо сильнее, чем его необходимости даже мне судить, осуждать. From that you can get the simple encouragement that his desire to save me is far stronger than his need to condemn me. Это не так, что у Бога нет таких чувств и гнева, и не понимает необходимости судить человека. Нет, он понимает прекрасно. It's not that God has no wrath. It's not that God has no anger. It's not that God has no desire and need to judge men. He does. Но его любовь и желание для нашего покаяния гораздо сильнее. It's just that his desire to save us is stronger than that. Итак, это не просто так, что ой, он такой добрый, просто хочет простить и так далее. Нет, есть в реальной борьбе внутри его, скажем, ум об этом. It's not that he's just a nice, forgiving person and that's it. The wrath of God and his need and desire to judge provides some context to the depth and greatness of his grace and patience and desire to save. Итак, без вопроса. Мы сможем ожидать пришествия Иисуса и вечной жизни в Царстве Божьем. And so, without question, we can await with confidence the coming of Jesus and eternal life in his kingdom. Я повторяю то, что я утром сказал, I repeat what I said this morning, если Иисус пришел бы именно сегодня, или мой ум медлил бы именно прямо сейчас, если мы крещенные во Христе, мы сможем смело ожидать вечность, его царство. As I said this morning, if Jesus were to come at this minute, and if we were to fall dead at this moment, we can confidently expect and rejoice in the hope of eternity in God's kingdom. И вот, короче, добрая весть. And that, in simple terms, is the good news of the gospel. Это все, конечно, возможно из-за того, что Иисус умер для нас. Now, of course, that's only possible because Jesus died for us. И поэтому нам придется это праздновать. And so we celebrate that as he asked us. И делаем этот праздник, скажем, так, как он спросил. Я читаю 1 Коринфянам 11. So I'm going to read from 1 Corinthians 11, from 23 to 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ядите, сие есть тело мое, за вас, ломимая, сотворите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Сотворите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Давайте тогда помолимся за хлебом. Just gonna give thanks for the bread. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса для нас, ломимого. Отче, пусть на самом деле Его жертвоприношение не было бы зря для нас. Пусть на самом деле все получается, тот определенное действие, которое Ты намираешь для нас каждому. Во имя Него. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ кровь нашего Господа Иисуса. Для нас Он это отдал. Он пролил свою кровь для нас. И Отче, пусть мы будем на самом деле получать полное прощение и очищение. И пусть мы будем вечно жить в Твоем Царстве. Спасибо Тебе огромное, Отче. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.